Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 29 января 2020 года. Мои мысли в Твиттер 29 января 2020 года. На новой волне антисемитизма в мире появляются статьи о его причинах. Причины глупые, будто ненавидят от зависти. Но и во времена угнетения евреев, погромов, убийств ненависть не уменьшалась. Настоящая причина ненависти в ощущении внутренней зависимости народа от евреев. Свет всегда появляется только из тьмы, спутанности, слабости, зла, отчаяния. И чем сильнее тьма, тем сильнее проявление света, ясности, силы, понимания. Группа, как нам не забывать об этом? Как всегда быть в связи между собой и с Творцом?
Радиоверсия.
В чем отличие женского объединения от мужского? Вопрос. Что значит объединение и в чем отличие женского объединения от мужского? Ведь за последние несколько десятков лет множество женщин стали заниматься каббалой, чего не было в прошлых поколениях. Ответ. Действительно, женщины стали стремиться к каббале. И это верно, это зов времени. Мы это приветствуем. Но есть разница между женским устремлением и мужским. С одной стороны, мы знаем, что в прошлые века были великие каббалистки, которые находились на очень серьезном уровне духовного постижения Творца. Как сказано, «И все постигнут меня от мала до велика, и мой дом назовется домом для всех народов мира». То есть достичь Творца и объединиться с Ним не только мужская обязанность, но и женская. Но у женщин существует для этого несколько иная платформа, поскольку женское эгоистическое желание больше направлено на продолжение рода, на семью, и поэтому оно больше зациклено, зажато, сковано внутри. Вследствие этого женщинам намного труднее объединиться между собой в десятки, потому мы на этом не настаиваем. Кроме того, откровенно говоря, нам еще неизвестно, каким образом работать с женским объединением, потому что мы только начинаем входить в эту систему. С мужчинами более-менее ясно. За несколько лет, в течение которых мы производим операцию по объединению в мужские десятки, мы набрались какого-то опыта, и у нас существуют уже довольно серьезные наработки. Но с женщинами мы пока не знаем, как поступать. Главная проблема в том, что женщина учится от мужчин. Мы ведь обучаем очно только мужчин, а женщины это все воспринимают через свой виртуальный канал наших связей. И поэтому, что они делают, как объединяются, это вопрос. Для мужчин необходимо непосредственное объединение между товарищами, когда они работают вместе в десятках, учатся вместе, распространяют вместе и так далее. Для женщин, я считаю, более приемлемо только обучение и распространение. А групповое объединение пока для них не играет никакой роли и наоборот может им помешать. Вопрос. Подходят ли женщинам семинары как средство объединения? Ответ. Все что угодно, кроме объединения в десятки. Мы видим, что здесь возникают такие отрицательные силы, которые женщина в нашем мире пока еще не может преодолеть. Вполне возможно, что со временем ей это удастся. Потому что наш мир движется ко все большему разбиению, разрушению, возникновению отрицательных свойств и так далее. И над этим придется как-то восстанавливаться. Вопрос. Женщине труднее объединиться, потому что ее эгоизм больше? Ответ. У нее эгоизм другой формы. Он направлен на себя, семью, детей и так далее. Поэтому ей очень трудно ощущать другую женщину, как близкую себе. Между ними существуют такие перегородки, которые они не могут уничтожить. А у мужчин этого практически нет. Из телевизионной программы «Основы каббалы» 11 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Любить одного или десятку. Вопрос. Любить ближнего и удовлетворять его желания достаточно для достижения цели? Ответ. Достаточно, если я люблю десятку. Любить одного ближнего – это в некотором роде шкурное понятие. Но если я включаюсь в десятку, пытаюсь соединиться с товарищами, отменить себя перед ними, если я полностью настраиваю себя так, что все время стараюсь сближаться с ними, то тогда этим я выполняю свою работу. Я начинаю чувствовать разговор Творца со мной. Что он делает во мне? Увеличивает ненависть, убирает ее, постоянно перебирает мои свойства, и я таким образом ощущаю это. Вопрос. Мы так устроены, что уверенно чувствуем себя только тогда, когда вокруг все логично и объяснимо, когда предполагаемое как бы подтверждается действительным, желаемое совпадает с возможным. Как правильно работать в десятке, если этого не происходит? Ответ. Надо поставить перед собой четкую цель. Смотреть, как вы можете соединяться относительно нее. И очень много говорить в десятке о том, как объединяться в движении к цели. Потому что в цели, к которой вы движетесь, все превращается в одного человека, в один образ. Из урока на русском языке 29 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Интерпретация каббалистических текстов. Реплика. После того, как Авраам постиг единую силу природы, он захотел поделиться своим открытием со всеми. Естественно, у него возник конфликт с царем Вавилона Нимродом, который, наблюдая рост эгоизма, говорил, что вавилонянам надо разойтись. А Авраам считал, что это не поможет. Необходимо найти методику подъема над разобщенностью и все уравновесить. В результате несколько десятков тысяч человек пошли за Авраамом, а остальные разбрелись по всей земле. Те, кто пошли за Авраамом, стали называть себя Исраэль, Яшар Кель, то есть стремящиеся к Творцу. Отсюда и возникло название Израиль. Получается, что Израиль или Исраэль – это не этническая принадлежность, а направленность желания, которая возникала в людях. Ответ. Это направление существования человека. Если он стремится в своей жизни к постижению высшей силы, знакомству с ней, сближению с ней, тогда он называется Исраэль. Реплика. Рамбам в книге Мишны Тура пишет: «Начал Авраам громогласно призывать всех людей, рассказывая им, что во всем мире есть один Бог. Он шел, созывая, собирая народ от города к городу, от царства к царству, пока не пришел в страну Ханаан». Ответ. Что значит «шел»? Надо несколько глубже понимать эти описания. Например, Авраам и его отец Терах. Отец – это предыдущее состояние Авраама. Авраам – следующее состояние за Терахом. А его сыновья, Ицхак и Иаков, это следующие ступени. Ведь речь идет об одной душе, об одной силе, которая развивается, разбивая всевозможных прошлых идолов. Так надо интерпретировать эти тексты. Вопрос. Далее Рамбам пишет. А когда люди сходились к нему и спрашивали о его словах, он рассказывал каждому в своей особенности, пока не возвращал его на путь истинный. Пока не собрались вокруг него тысячи и десятки тысяч, и они называются домом Авраама. И посеял он в сердцах их этот великий принцип и написал о нем книги. Что значит великий принцип? Ответ. Это значит, что надо стремиться раскрыть единую высшую силу, а не путаться между многими маленькими силами, которые в принципе ничего не дают. Познавая высшую силу, ты растешь вместе с ней. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля» 24 июня 2019 года.
Радиоверсия.
Кому мы молимся? Вопрос. Если Творец – это закон природы, то кому или чему мы молимся? И правильно ли я понимаю, что мы просто входим в резонанс со своими высшими состояниями, когда поднимаем молитву за других? Ответ. Мы не работаем в пустоту. Мы работаем относительно единственного закона природы – интегральной взаимосвязи между всеми элементами творения. Если мы такие разобщенные, отдаленные, отталкивающие один другого, желающие лишь воспользоваться друг другом, изменим свое поведение и будем сближаться, то тогда окажемся в духовном состоянии и увидим, что находимся в совершенно ином мире. Но для этого нам надо подняться над своим эгоизмом и начать объединяться между собой. Об этом говорит Каббала. Путь к этому может быть двоякий. Или путь страданий, которым мы пока и идем, или путь света, то есть привлечение высшего света, обучение маленькими группами. Не всем человечеством, а десятками. Из урока на русском языке 22 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Глобальная театральная постановка. Подъем по ступеням духовных миров очень особенный. На каждой ступени меняется абсолютно все, как будто ты смотришь театральный спектакль, в котором постоянно меняют декорации. Поэтому на каждой ступени меняются не только декорации, но и действующие лица. Обстановка, драпировка, освещение – меняется все. А мы должны познакомиться с каждой сценой, увидеть, какие герои главные, какие второстепенные, в чем заключается суть, что за спектакль перед нами, вписаться в него, соединиться с ним и найти в этом соединении, как нам лучше достичь главного замысла данной сцены. Ведь он не вполне понятен, не ощущаем. Тем не менее, замысел всегда один – это постижение Творца. Но при этом Творец так скрывается и таким образом представляет себя, что за ним надо гнаться. Поэтому сказано «Кель Мистатер» – скрывающийся Творец. Он все время словно увиливает, непонятно заигрывает с нами, удаляется, как убегающий и оборачивающийся назад олень, чтобы мы постоянно догоняли его. К чему это все? К тому, что мы должны раскрыть особенности его скрытия на каждой ступени. В каждом действии этого спектакля из 125 сцен. А они очень разные, совершенно не похожие. Но когда мы их разгадываем, мы становимся образованными, внутренне богатыми, понимающими его замысел, для чего он создал каждую деталь, почему они так взаимодействуют между собой, в чем суть этого. Из урока на русском языке 5 января 2020 года.
Радиоверсия.
Сжигающие мысли. Реплика. Мир охватили пожары. Не прекращаются пожары в Австралии. Сгоревшие растения и животные исчисляются миллиардами. Погибло несколько десятков людей. Пожары были в Европе, в Калифорнии, в Америке, в арктических районах, в Сибири, в Африке, в Амазонии. Например, в регионе Амазонки в 2019 году сгорело лесов больше, чем за все годы, начиная с 2010. Я не мистик, но такое ощущение, что через это идет какое-то послание человечеству. Ответ. Конечно. Мы накаляем атмосферу даже своим отношением, и все горит. Причем потом уходят десятки, если не сотни лет, пока это все восстановится. Что касается Австралии, то там пожары еще больше страшны, потому что Австралия является крупнейшим в мире поставщиком мяса. Сгорает скот, пастбище и так далее. Неизвестно вообще, что будет. В Амазонке это кислород. Когда горят деревья и вся фауна, просто ужас. Чем это грозит? Если человечество грозит друг другу, природа идет по тому же принципу. Ведь мы из всех четырех частей природы, неживая, растительное, животное и человек, являемся наивысшей. Если мы допускаем какие-то оплошности, то естественно мы как бы сбрасываем на все части природы свое отношение. И вот что имеем. Вопрос. Вы сказали ключевое слово «раскаляем». Получается, что мы сами поджигаем? Мы поджигатели? Ответ. Да. Своим эгоизмом. Мы же ни с чем не считаемся. Пожары вызывают наши отношения между собой. Реплика. Но мы этого не видим. Если бы мы видели, мы бы остановились. Почему нам это не показывают? Ответ. Как это не показывают? Разве вы не видите, что происходит в обществе? Что происходит с людьми? В 20 веке вы посмотрите, что с человечеством. Реплика. Но человек все равно не говорит, что это происходит потому, что люди эгоисты. Потому что я эгоист. Ответ. Он не желает этого видеть. Но мы находимся внутри природы. Так мы действуем. Так мы относимся ко всему. Вопрос. Скажите, есть что-то особое в огне? Ответ. Да, конечно. Это, в общем-то, наивысшее эгоистическое выражение себя. Когда я ни с чем не считаюсь, я готов все сжигать. Для меня нет ничего, что может существовать. По мне, все может превратиться в прах, в пепел. Вот так, как и есть на самом деле. Вопрос. И вдруг эти слова материализуются? Ответ. Да. Наше желание, наши отношения материализуются вот таким образом. Вопрос. Это даже не ураганы, не землетрясения, не вулканы? Ответ. Да. Там другой разгул стихии, более низкий. Вопрос. Если нам сейчас это показывают, и мы могли бы перевести это, то что нам говорят? Ответ. Наш эгоизм дошел до самой высокой ступени своего бездумного отношения к окружающему, к себе подобным, и он ни с чем не хочет считаться. Он готов все обратить в прах и пепел. И это то, что мы будем видеть от природы. Нам это показывают, причем сейчас показывают довольно пассивно, что горят Амазонка, Сибирь, Австралия. А затем начнутся такие проявления природы, которые мы видим в ужасных фильмах о Земле, о том, что происходило на ней несколько миллионов лет назад. Вся Земля была в огне. Волны высотой в 100-200 метров заливали сушу, и все начнется снова с динозавров. Это не фигурально говоря, это на самом деле так, потому что мы находимся в круглой природе, не живой растительной животной, человеческой. Если мы самая высокая стадия, не можем идти правильно вперед, то все может начаться сначала. У природы есть время. Вопрос. То, что мы существуем практически на раскаленном шаре, который только покрыт оболочкой, тоже может привести к извержению огня? Ответ. Конечно. Там внутри такие температуры, такие состояния, такие полости. Кто мы такие здесь наверху? Проблема в том, что мы маленькие, но очень влиятельные. Однако не с нашими мозгами. В общем, это состояние очень острое. Вопрос. Вы говорите, что мысли человека пронизывают все вокруг, все пространство. Но человек же не волен в своих мыслях. Он же слабый. Когда я мыслю, я не могу остановить эту мысль. Ответ. Серьезно? У человечества есть методика, каким образом можно правильно поступать, исправить себя и этим исправить всю природу, довести ее до полного уравновешенного состояния. Вопрос. Почему же эти мысли не проникают в человека? Ответ. Потому что люди не хотят это слышать. Сколько мы можем об этом говорить? Вопрос. Почему они не хотят? Ответ. Эгоизм. Реплика. Получается замкнутый круг. Ответ. Нет, это не замкнутый круг. Люди должны сами себя переубеждать. Просто они должны представить себе, что перед ними. Вот если бы ты видел, как лава подступает к тебе все ближе и ближе, ты бы по-другому относился бы к происходящему. Вопрос. Если бы я связал это со своей мыслью, направленной против кого-то? Лава приближается ближе и ближе. Да, действительно. Но почему так не показывается человеку? Ответ. Почему это так явно не показывается человеку? Чтобы оставить ему свободу воли. Чтобы он все-таки поступал по-человечески, не как животное, которое боится и все делает инстинктивно, под явным давлением. Чтобы осталась какая-то свободная полоса. Реплика. Да не нужна она мне, свобода воли, пускай все это уже прекратится. Ответ. Нет. Ты находишься среди себе подобных, и вы можете добавить к вашему поведению человеческий фактор. Когда вы убеждаете друг друга, когда вы соглашаетесь идти против своей природы. Хоть в чем-то, хоть немного. Это может быть. То есть мы должны подняться и сделать движение, как животные. Нет, выше животных. На чуть-чуть. Но мы должны сделать какие-то человеческие выводы. А это тогда, когда ты свободен. И вроде тебе ничего не грозит. Но ты все равно желаешь совершить правильный поступок. Реплика. То есть ты уже понимаешь, что твои мысли влияют на все. И если ты плохо думаешь о других... И как бы ненавидишь их, то это... Ответ. Более того, даже если я не спасаюсь, и это ничем не грозит, я все равно желаю быть подобным интегральной природе. Я все равно желаю правильно думать о ней и обо всем маленьком земном шарике. Я хочу, чтобы было хорошо. Почему? Потому что я человек. Реплика. Хорошо, если бы так было. Ответ. Ну хоть как-то. Выше животного инстинкта. Вопрос. Значит, не убегать от пожаров, а потянуться к хорошему. И уже начнет все меняться? Ответ. Конечно. Даже животные это в чем-то понимают, а люди нет. Реплика. В комментариях пишут, что вы идеалист. Это еще хорошее слово «идеалист». То есть человек не сможет так сделать. Дайте какие-то реальные предложения. Ответ. Я, дорогие товарищи, реалист. К сожалению, реалист. Только это еще не сейчас. А может быть, через какое-то короткое время все обратится в реальность. Я же вижу, как это происходит. То, о чем я думал 20 лет назад, происходит сегодня. То, что я говорю, что произойдет через 5 лет, будет завтра. Все законы обязаны выполняться. Вопрос. Какой главный закон должен быть выполнен? Ответ. Человечество должно свободой воли достичь осознания необходимости правильного, добровольного вмешательства в окружающую природу. Добавить к этой природе, неживой, растительной и животной, свой фактор, человеческий. Когда не физические законы заставляют меня выполнять, а мои высшие законы, гуманные законы, то, что находится выше нашей природы и относится уже к природе высшего мира. То есть, мне нет в этом никакой необходимости. Но я желаю этого, поскольку это высшее свойство. Когда мы захотим, чтобы оно раскрылось, тогда выйдем из этого замкнутого порочного круга, в котором находимся. Вопрос. Какое свойство мы хотим раскрыть? Ответ. Мы хотим, чтобы раскрылось свойство отдачи, любви. Самое простое – это свойство связи между нами, доброй связи. Если мы пожелаем, чтобы оно так и было, этим мы сразу же успокаиваем всю природу. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 13 января 2020 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.